Глава 22. Вы будете королем. «Ваше Величество», — сказал Рене Генриху, — «я пришел поговорить с вами об одном деле, которым уже давно занимаюсь». «О духах?» — спросил Генрих, улыбаясь. «Да, о духах», — отвечал Рене. «Говорите, я вас слушаю. Этот предмет всегда интересовал меня». Рене посмотрел на Генриха, стараясь проникнуть в его мысли, но, видя, что это напрасный труд, продолжал. «Один из моих друзей приехал из Флоренции. Он много занимался астрологией». «Да, знаю», — отвечал Генрих, — «это страсть флорентийцев». Он составил вместе с первейшими учеными в мире гороскопы главнейших особ в Европе. «Ага», — сказал Генрих. «И так как дом Бурбонов считается в числе первых, потому что происходит от графа де Клермона, пятого сына Людовика Святого, то вы, Ваше Величество, конечно, догадываетесь, что и вы не были забыты». Генрих начал слушать еще внимательнее. «И вы помните этот гороскоп?» — спросил он, стараясь равнодушно улыбнуться. «Ваш гороскоп не из тех, которые забываются», — отвечал Рене. «Право», — сказал Генрих с ироничным жестом. «Да, Ваше Величество, этот гороскоп говорит, что вам суждена самая блестящая судьба». Глаза Генриха сверкнули молнией, тотчас же угасшей в тумане равнодушия. «Все эти итальянские оракулы льстят», — сказал Генрих. «А кто льстит, тот лжет. Не предсказывали ли они мне, что я буду командовать армиями?» И он захохотал. Но внимательный наблюдатель заметил бы принужденность этого смеха. «Ваше Величество», — холодно заметил Рене, — «гороскоп обещает больше». «Что же он предвещает? Что, предводительствуя этими армиями, я буду выигрывать сражения?» «Больше, Ваше Величество». «Вы увидите, если я не буду завоевателем». «Вы будете королем». «Вентре Сейн-Грис», — сказал Генрих, подавляя биение сердца. «Да разве я не король?» «Ваше Величество, приятель мой знает, что обещает. Вы не только будете королем, но будете и царствовать». «В таком случае», — продолжал Генрих тем же насмешливым тоном, «вашему приятелю нужны 10 000 ЭКЮ золотом, не так ли, Рене? Такое пророчество очень честолюбиво в данный момент. Я не богат, Рене, и дам вашему другу 5 000 теперь, а 5 остальных, когда пророчество исполнится». «Не забудьте», — прибавила баронесса, — «что вы кое-что обещали и Дариоле. Не раздавайте слишком много обещаний». «Ваше Величество», — сказал Рене, — «позвольте досказать». «А, так это еще не все», — отвечал Генрих. «Продолжайте. Если я буду императором, я дам вдвое». «Приятель мой возвратился с этим гороскопом из Флоренции, проверил его в Париже, нашел одни и те же выводы и сообщил мне одну тайну».
«Тайну, которая интересует его величество?» — поспешно спросила Шарлотта.
«Думаю», — отвечал флорентиец.
«Он ищет слова. Должно быть, это трудно вымолвить», — подумал Генрих. «Так говорите», — продолжала баронесса. «В чем дело?»
«Дело идет», — отвечал флорентиец, взвешивая каждое слово, «о всех этих слухах об отравлениях, которые с некоторого времени пронеслись при дворе».
При этом обороте разговора внимание Генриха усилилось, но внешне это едва было заметно.
«И ваш друг, — сказал он, — знает что-нибудь новое об этих отравлениях?»
«Да, Ваше Величество».
«Как же вы доверяете мне чужую тайну, Рене, особенно такую важную тайну?» — сказал Генрих самым естественным тоном.
«Приятель мой желает спросить совета у Вашего Величества».
«У меня?»
«Что же тут удивительного? Вспомните старого акциумского солдата, который просил у Августа совета по своему процессу.
Август был адвокат, Рене, а я не адвокат.
Когда приятель сообщил мне тайну, вы, Ваше Величество, принадлежали еще к кальвинистской партии. Вы были ее первым предводителем, а Конде — вторым.
Что же дальше?
Приятель мой надеялся, что ваше влияние на Конде отвратит от него неприязненное расположение, которое принц де Конде питал к нему».
«Объясните мне это, Рене, если хотите, чтобы я понял», — сказал Генрих без малейшего изменения в голосе или чертах лица.
«Вы поймете меня с первого слова. Приятель мой знает все обстоятельства покушения на принца де Конде».
«Так его хотели отравить?» — спросил Генрих с превосходно разыгранным изумлением. «Право, когда же это?»
Рене пристально посмотрел на короля и отвечал только: «8 дней тому назад».
«Кто-нибудь из его врагов?»
«Да, враг, которого ваше величество знает, и который знает ваше величество».
«Точно, кажется, я что-то об этом слышал, но я не знаю подробностей, которые, говорите вы, приятель ваш хочет сообщить мне».
«Конде попотчевали душистым яблоком, но, к счастью, доктор его был при нем, когда подали ему плод. Он взял его из рук посланного и понюхал, чтобы узнать его качество. Через 2 дня, в награду за свою преданность или неблагоразумие, он получил на лице гангренозную опухоль, кровотечение и рану, разъевшую ему лицо».
«К несчастью, — отвечал Генрих, — я теперь вполовину католик и не имею уже никакого влияния на Конде. Напрасно ваш приятель адресовался ко мне».
«Ваше Величество, вы могли бы ему быть полезны не только заступничеством перед принцем де Конде, но и перед принцем де Порсианом, братом того Порсиана, который был отравлен».
«Знаете ли, Рене, — сказала Шарлотта, — ваша история в квакерском духе. Вы просите очень не кстати, теперь поздно. Разговор ваш — гробовой разговор. Право, духи ваши гораздо лучше». И Шарлотта снова протянула руку к коробочке с опиатом.
«Прежде чем вы попробуете эту мазь, — сказал Рене, — послушайте, как могут пользоваться обстоятельствами злые люди».
«Решительно вы сегодня страшны, — сказала баронесса». Генрих нахмурил брови. Он понял, что Рене ведет речь к чему-то, о чем он еще не догадался, и решился довести разговор до конца.
«Так вам известны подробности отравления принца де Порсиана?»
«Да, — отвечал Рене. Всем было известно, что ночью возле его постели горит лампа. Отравили масло, и он задохнулся в ядовитых испарениях».
«Стало быть, тот, кого вы называете вашим другом, знает не только подробности отравления, но и виновника его?»
«Да, и потому-то он желал узнать от вас, имеете ли вы столько влияния на принца де Порсиана, чтобы уговорить его простить убийцу его брата».
«К несчастью, — отвечал Генрих, — я еще вполовину гугенот и не имею никакого влияния на принца де Порсиана. Напрасно ваш приятель адресовался ко мне».
«Но что вы думаете об отношениях между принцем де Конде и де Порсианом?»
«Как мне это знать, Рене? Бог, которому я служу, не дал мне привилегии читать в сердцах».
«Ваше Величество, вы можете обратиться с вопросом сами к себе», — спокойно возразил флорентиец.
«В жизни Вашего Величества не случилось ли чего столь мрачного, что может служить пробой милосердия, как бы ни был жесток этот пробный камень великодушия?»
Эти слова были произнесены таким голосом, что даже Шарлотта вздрогнула. Намек был так прям, что молодая женщина отвернулась, покраснев, чтобы избежать встречи со взглядом Генриха.
Генрих сделал над собой страшное усилие, прояснил лицо, принявшее во время речи Рене выражение угрозы, и перешел от сыновней скорби, сжимавшей его сердце, в неопределенное раздумье.
«Мрачное событие в моей жизни», — сказал он. «Нет, Рене, нет. От молодости моей остались в памяти только шалости и беспечность, перемешанные с жестокой нуждой, общим для всех уделом».
Рене, в свою очередь, подавил движение в душе своей и, обращая внимание то на Генриха, то на Шарлотту, как будто желая возбудить одного и удержать другого. Шарлотта, обратившись к туалету, чтобы скрыть свое смущение, опять протянула руку к коробочке с опиатом.
«Однако, — сказал Рене, — если бы вы были братом принца де Порсиана или сыном Конде, если бы отравили вашего брата или отца...»
Шарлотта слегка вскрикнула и опять поднесла опиат к губам. Рене видел это движение, но он не остановил ее теперь ни словом, ни рукой, а только воскликнул:
«Во имя неба отвечайте, ваше величество! Что сделали бы вы на их месте?»
Генрих собрался с мыслями, отер дрожащей рукой холодный пот со лба и, встав, отвечал среди общего глубокого молчания:
«Если бы я был на их месте и знал наверняка, что я король, то есть представитель Бога на земле, я сделал бы то же самое, что сделал бы Бог.
я простил бы». «Постойте!» — воскликнул Рене, выхватив коробочку из рук госпожи Десов. «Отдайте мне эту коробочку. Мальчик мой ошибся. Завтра я пришлю вам другую».